Итак, тема нашего сегодняшнего служения – «Жизнь во Христе вместо смерти в Адаме». Это одно из благословений, это одно из условий, это одна из характеристик Евангелия. Достаточно радикальная. Я часто повторяю эту фразу, что Евангелие – это очень радикальная вещь. Это не что-то такое плавно переходящее из одного состояния в другое. Это две радикально противоположные субстанции или два явления, которые существовали – жизнь и смерть, или смерть и жизнь. Евангелие имеет дело с тем, что из смерти становится жизнь. И апостол посвящает несколько стихов здесь, или берет немножечко времени в своем послании для того, чтобы объяснить, как это происходит. Для того, чтобы показать нам с вами на реальность вот этого процесса, почему мы точно знаем, что мы воскрешены с Иисусом Христом. Это, пожалуй, самый сильный и самый важный текст в Священном Писании, который объясняет нам с вами значение и смысл первородного греха. Многие люди не могут понять, почему Адам много лет назад согрешил, а мы сегодня несем ответственность. Очень часто, не понимая этого, люди пытаются построить другую конструкцию, то есть они пытаются внести в эту библейскую доктрину свои какие-то добавки для того, чтобы сделать ее приемлемой для своего разума. Апостол здесь объясняет, это так, когда мы внимательно читаем эту истину, она становится для нас понятна. Итак, несколько частей здесь, в этем тексте с 12 по 21 стихи из 5 главы послания к римлянам, в которых апостол объясняет, во-первых, смертоносное действие первородного греха, и, во-вторых, он будет говорить об оживляющем действии Божьей благодати. Он контрастирует эти две субстанции, или эти два явления, и он объясняет сущность того, каким образом Иисус Христос дает жизнь. Давайте посмотрим на первые три стиха. Поэтому, то есть, он исходит из того, что было сказано. Он исходит из того, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешники, и мы оправданы кровью Его. Он исходит из того, что было в 10 и в 11 стихах, где сказано о том, что мы, будучи врагами, примирились с Богом, и теперь, тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Как я уже сказал, это достаточно сложный текст, и часто, когда мы читаем подряд, может быть, это послание, не достает времени для того, чтобы углубиться и немножечко детальнее понять смысл того, что хочет здесь сказать апостол Павел. Давайте посмотрим, во-первых, на факт, что апостол говорит о смертоносном эффекте греха. Он говорит здесь о том, что смерть стала результатом греха. То есть человек, первый человек согрешил, и от того, что первый человек согрешил, смерть стала иметь место, она получила доступ ко всему человечеству. Апостол объясняет, что это не одноразовое явление, и он объясняет это здесь достаточно так подробно с разных сторон, касаясь снова и снова этой темы. То есть он говорит, мы живем с реальностью смерти. Вы знаете, что самая первая заповедь, которую Бог оставил человеку, это была заповедь, предупреждающая о смерти. Заповедь, которая говорила, что если ты согрешишь, то есть если ты сделаешь вот это действие будет являться грехом, и этот грех будет иметь эффект. Этот эффект называется смертью. Книга Бытие, 2 глава, 16 стих, это первый раз употребляется слово «заповедь» или «заповедал». «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Здесь очень интересное явление происходит. Часто, когда мы читаем эти слова, мы не даем себе полного отчета, что имел в виду Бог, когда это говорил. Что значит, что мы живем сегодня в человечестве, которое пожинает результаты грехопадения Адама. Люди продолжают ходить. Они дышат, они что-то еще генерируют полезное, у них есть творческие способности, они взаимодействуют друг с другом, и поэтому мы не можем до конца оценить, что значат слова «смертью умрешь». Вот поэтому может быть очень много смущений и замешательства у людей, когда они не могут ясно понять, а что же в действительности, что это такое смерть, которая стала результатом греха. Как известно, Адам с Евой не сразу умерли физически. Они еще несколько сот лет жили. Да, понятно, что смерть – это неизбежная точка, к которой приходит каждый человек. Но когда Бог говорил Адаму и Еве «смертью умрешь», когда апостол Павел здесь говорит, что через одного человека грех вошел в мир и грехом смерть перешла во всех людей – он имеет в виду не только факт, что однажды жизнь, физическая жизнь каждого человека на земле прекращается. Он имеет в виду еще некоторые факты, о которых Священное Писание в нескольких местах говорит нам. Как я уже сказал, что кроме того, что Адам с Евой потеряли связь с тем, кто дарует жизнь, Адам с Евой еще кое-что пережили. Говоря техническим языком, если мы проведем аналогию с техникой или, может быть, с технологиями информационными, то можно сказать так, что когда Адам с Евой согрешили, произошел системный сбой в их компьютере главном. То есть вот главная система, которой они жили, она стала коррумпирована. Что-то внутри ее испортилось. То есть смерть, о которой говорил Бог, это не только физическая смерть. Да, понятно, что человек оторван от жизни, от источника жизни. Представьте себе цветок. Цветок, он красивый, он, запах у него есть. Когда его срезали с корня, срезали с его со стебля, он еще продолжает быть красивым, он продолжает еще нести запах в себе, но у него нет связи с жизнью. И поэтому он умирает, этот цветок. Он постоит в зависимости от того, как его будут держать, в каких условиях. И он рано или поздно завянет. Что-то подобное, возможно, произошло с человеком. Но с человеком произошло больше, чем просто с цветком обрезанным. С человеком произошел вот этот системный сбой внутри. Священное Писание так это описывает. Во-первых, тогда, когда человек согрешил, у него произошло повреждение его мышления, разума. Он остался ходить, у него была та же способность даже воспроизводить потомство. У них были способности генерировать что-то творческое. В 4 главе Бытия написано о том, что они строили города, они делали себе из железа какие-то орудия, они создавали музыкальные инструменты. То есть люди обладали большой способностью, но у них произошел сбой в системе оценки, что такое хорошо и что такое плохо. Послание к Ефесянам, 4 главе, 17 стиха, апостол Павел говорит об этом. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией». То есть, когда человек отчужден от жизни Божией, когда он отчужден от его системы, которая постоянно корректирует его мышление сбивается. Он сразу начинает считать что-то совершенно не так, как он должен считать. Он сразу начинает оценивать все вещи, исходя из совершенно сбитой, неверной системы стандартов. Вот это то, что имел в виду Бог, когда он сказал «смертью умрешь». У тебя потеряется способность к тому, чтобы правильно жить. Второй элемент, который произошел с человеком после грехопадения, это не только повреждение разума, то есть потеря способности верно оценивать обстоятельства, это повреждение чувств. То есть его чувства вместо того, чтобы быть направляемыми Богом, как это было в то время, когда он был связан с Богом, они стали просто объектом удовлетворения самих себя. Это как раковые клетки, которые превращаются просто, вся суть их существования в том, что они живут сами для себя, они паразитируют на теле и уничтожают тело в конце концов. Посмотрите, вторая глава послания к Ефесянам с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, смотрите как, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». То есть речь идет о том, что характеристика неверующего человека, мертвого, здесь написано так, «и вас, мертвых». Да, он ходит по земле, он думает, он может воспроизводить жизнь даже, то есть он может воспроизводить потомство, но у него есть вот эти признаки мертвости, духовной мертвости, признаки отделенности от Бога. И эти признаки заключаются в поврежденном разуме, в отсутствии правильной системы стандартов, которая была бы принята им и управляла бы им. Второе, в поврежденных чувствах, то есть отсутствие правильного ощущения того, что происходит вокруг. Его чувства становятся инструментом самоудовлетворения. Кроме чувств, мертвый человек имеет еще одну поврежденную сферу, это поврежденная воля. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, и смотрите дальше, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Это, пожалуй, один из самых больших обманов, в который попал человек после грехопадения. Он продолжает думать о том, что он свободен, но на самом деле он раб. Ему кажется, что он освободился от гнета Бога, который владычествует и управляет всем, от доминирования Богом. Но на самом деле он попал в рабство, самое настоящее рабство – князя мира сего, духа, действующего ныне в сынах противления. И заметьте, еще одна характеристика вот этого мертвого человека – это противление. Это дух, который всегда противится, это дух, который не может найти точку согласия. Это дух, который не смиряется. Это то, что произошло в результате грехопадения. Таким образом, когда Писание говорит нам о смертоносном действии греха, оно говорит не только о наказании, о том, что смерть пришла, что человек физически умирает. Библия говорит нам о том, что вот это смертоносное действие греха еще коррумпировало или исказило, извратило даже ту жизнь, которая осталась у человека. То есть даже то время, временный отрезок или период времени, который человек имеет здесь на земле, у него нет способности правильно прожить. И поэтому Бог применил эту фразу, когда он сказал: «Смертью умрешь», или, если дословно перевести с еврейского, это будет «умирая, будешь умирать». То есть абсолютно точно у тебя не будет возможности жить, правильно жить. Самая большая беда, наверное, заключается в том, что при всем этом человек продолжает утверждать, что с ним все нормально. Несмотря на то, что люди умирают, несмотря на то, что у них поврежденное мышление, несмотря на то, что у них чувства коррумпированы или повреждены чувства, несмотря на то, что они, воля их порабощена дьяволу, несмотря на все это, каждый человек внутри себя продолжает утверждать, что с ним все нормально. Вот почему люди не ищут Бога. Вы знаете, Бог дал человеку время, возможность функционировать, возможность как-то жить на этой земле, написано 17 глава Деяния апостолов, дабы они искали Бога. Но мы прочитали в 3 главе послания к римлянам, никто не ищет Бога. Почему? Потому что, находясь во всем этом хаосе, человек продолжает думать, что он самодостаточен, что он имеет достаточно много в себе, чтобы навести порядок в своей жизни. То есть он считает, что у него произошел не системный сбой в его функционировании или в его сущности. А ему кажется, что у него маленькие какие-то проблемки, которые, так скажем, периферийные проблемы. проблемы, которые каким-то образом устраняются. Я сегодня пытался отпечатать конспект своей проповеди, который вот передо мной сейчас. Вот. И когда я послал этот файл на принтер, вместо того, чтобы выдать понятные русские буквы, он стал мне выдавать какую-то абракадабру. Всякие разные там значки, символы и так далее. Непонятно что. Но это маленькая была проблема. Это периферийная проблема. Это проблема, которую сравнительно быстро можно было устранить. Загрузить другой драйвер, сделать так, чтобы коммуникация была правильной, и все работает. Но проблема была бы гораздо сложнее, если бы был бы системный сбой, то есть если бы вся структура моего компьютера стала абракадабру показывать. Вот в этом и проблема заключается в человеке, что он думает, что он сейчас чуть-чуть подремонтирует где-то со стороны что-то, немножечко мораль улучшит, немножечко изменит какую-то социальную сферу, равенство или неравенство решит проблему. Но на самом деле это глубокий системный кризис в человечестве. Это то, что говорит Библия. Вот почему так важно понимать эти слова, в которых апостол Павел говорит. Смотрите, он говорит о том, что это природное явление. Это то, что всех людей охватывает. Мы подходим ко второму нашему пункту. Всеобщее действие первородного греха. Посмотрите 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть». То есть смотри, когда Адам согрешил, некоторые люди думают, ага, Адам согрешил, и я несу ответственность. На самом деле это совсем по-другому нужно рассматривать. Адам согрешил, и теперь Адам производит тех людей, у которых такие же самые абракадабры в голове. Они рождаются, они тоже ходят, они тоже чувствуют, они тоже думают, они тоже что-то творят, но у всех у них коррумпировано мышление, у всех у них коррумпированы чувства, у всех у них коррумпирована воля. То есть они подвержены вот этому действию. Это все равно, как люди, которые заражены СПИДом, когда они воспроизводят потомство, чаще всего, говорят, что не всегда, но чаще всего те, кто рождается от них, они несут в себе этот вирус, они несут в себе эту болезнь. То есть, когда мы говорим о том, что человек сегодня унаследовал первородный грех от Адама, мы говорим совершенно не о том, кто за что отвечает. Мы сегодня говорим о реальности, и Библия нам объясняет. Смотрите, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. То есть абсолютно каждый человек, рождающийся на земле, происшедший от Адама, умрет. Абсолютно каждый человек, родившийся от Адама, появившийся в семье Адамовой, он несет в себе вот эту коррупцию, этот результат смерти, результат смертоносного действия греха. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Когда же смерть царствовала от Адама до Моисея, однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Это очень интересный текст. Я несколько слов буквально скажу, чтобы его разобрать, чтобы понять вместе с вами, что он значит. Посмотрите. Апостол Павел объясняет такую истину. Он говорит, от Адама до Моисея прошло значительное время. Прошло несколько тысяч лет. Теперь смотрите. Закон определяет, что такое грех, и определяет его последствия. Закон сказал, определил грех. До того, как закон пришел, то действия людей, которые они делали, нечем было классифицировать. Поэтому он и говорит здесь, смотрите, 13 стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Теперь он говорит следующее, смотри, «но люди-то умирали». Почему же они умирали? То есть не было основания, чтобы наказывать людей за действия. То есть, представьте себе, что вы попали в какую-то страну, и ехали там на машине, вместо того, чтобы соблюдать их правила. Вы просто не знали того, что есть такие правила. Вы нарушили, подходит к вам полицейский, и вы говорите: «Я не знал. Я просто не знал. Я не знал, что действительно здесь, в вашей стране». Хотя, как говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. Но, тем не менее, для многих людей это какой-то аргумент. Да, хорошо, я теперь буду знать. Я теперь буду знать, как себя вести или как ездить, чтобы не нарушать законы этой страны. Теперь заметьте, когда апостол применяет этот аргумент, он говорит простую вещь. Он говорит: даже тогда, когда не было инструмента, который измерял бы греховность каждого действия человека, люди продолжали умирать. Почему? Потому что суть смерти заключается не в действиях их, а в природе их. Они принесли что-то с собой от Адама, и независимо от того, что они делали, они все равно умирали. Независимо от того, знали они закон или не знали. Независимо от того, как этот закон классифицировал то или иное действие, они продолжали умирать. И он говорит: однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея, и над не согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Другими словами, я хотел сказать вам очень важный такой принцип, или важное правило, которое сверхважное доктринальное утверждение, или истинно доктринальное. Итак, слушайте, человек грешен не потому, что он грешит, а человек грешит, потому что он грешен. Я еще раз повторю, человек грешен не потому, что он грешит, не потому, что он что-то сделал греховное, а человек грешит, потому что он грешен, потому что внутри себя он коррумпирован, потому что природа его коррумпирована внутри. Это очень важный принцип, который нужно нам понимать, который лежит в основе Евангелия, который лежит в основе сути того, что происходит в нашей жизни. То есть, когда мы говорим о том, что Бог делает в нашей жизни, мы не просто приходим для того, чтобы найти прощение за тот или иной грех. Очень часто люди неправильно понимают, они приходят и говорят: я много нагрешил, а другой говорит: да я так сильно уже не грешил. Вырос в верующей семье, не пил, не курил, нигде там не гулял, что-то плохого не делал. Я даже не знаю, в общем-то, в чем мне каяться. Ну, надо, говорят, что надо покаяться. Ну, покаюсь, раз надо. То есть проблема того, что человек грешит, это производная, есть самая большая проблема, это суть его природы. Это то, что он принес с собой от Адама. Это то, что каждый из нас имеет, когда он рождается. Это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Павел ясно говорит, что последствия греха Адама распространились абсолютно на каждого человека, происшедшего от него. Ну, что значит первородный грех? Сверхважно, чтобы понимать. Очень многие деноминации, многие церкви, они просто пропускают эти тексты, они не учат о них, они даже находят какую-то возможность обойти их, и таким образом они не видят необходимости для Евангелия, или сути действенности Евангелия. Сущность первородного греха. Как я уже сказал, что многие люди не соглашаются с библейской истиной о первородном грехе и пытаются измерить ее своими человеческими стандартами. Они говорят, что подобное положение человека несправедливо было бы, что люди сегодня умирают, потому что они имеют там кого-то, прапрапрапрапрадедушку, который согрешил. И сегодня они несут ответственность за грех Адама. Именно поэтому на протяжении истории христианства изобретались разные теории. Одна из самых знаменитых была представлена британским монахом Пелагием. Он жил в конце 4-го столетия, в начале 5-го. И он, философски рассуждая о том, что произошло, когда Иисус Христос действует и освобождает человека от греха, будучи, так сказать, находясь под влиянием спекулятивной философии греческой того времени, этот человек, Пелагий, он выдвинул идею, и суть его идеи, или суть его доктрины, заключалась в том, что человек рождается нейтральным. Он рождается добрым сам по себе, ну, не таким прям уже, что добрым, что готовым в небо, но, во всяком случае, не таким плохим, чтобы в аду быть. Поэтому изобретена была такая идея, что человек для справедливости, это просто для справедливости было изобретено, что человек, он каким-то образом рождается, как табула роса, они говорили по-латыни, то есть чистая страница. И тогда, значит, он, в зависимости от того, что он делает на земле, он может стремиться или к добру, и таким образом иметь тенденцию к спасению, и тогда Христос ему поможет спастись. Или же он имеет тенденцию к злу, и таким образом он будет поглощен адом, поглощен дьяволом. Это такая идея у Пелагия была. Эту идею достаточно быстро признали неверной, еретической. Был тогда известный человек, блаженный Августин, который очень сильно воспротивился учению Пелагия и защищал истинность Евангелия. Идею пелагианства отвергли. Но, тем не менее, через время, через несколько столетий образовалось то, что стало известно как полупелагианство. Или что-то среднее, какой-то средний элемент между учением Августина и учением Пелагии. В принципе, это была попытка каким-то образом обойти эти стихи. Это была попытка все-таки оставить какую-то возможность нейтралитета. Люди просто не могли согласиться. Им трудно было поверить, что человек, который рождается, он сразу же рождается на стороне дьявола. Люди не могли с этим согласиться. Они думали, нет, это же детки, такие маленькие, такие красивые, такие хорошие. Их такие рюшечки одевают, они такие просто благородные. Не может быть, никак не может быть. По своей человеческой философии люди пытались найти ответ, но они всегда приходили к проблеме с этим стихом. Кстати, для русского православия это один из самых трудных стихов, 12 стих 5 главы послания к римлянам. И не делают очень много так называемой экзегетической гимнастики вокруг этого текста для того, чтобы пытаться сказать этим текстом то, что он не говорит. Потому что этот текст действительно разбивает полупелагианство. Он действительно говорит о том, что как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей. То есть человек находится под действием духовной смерти. Как я уже сказал, грех – это не просто неправильное действие, это природное явление. Причина, почему люди не понимают его, заключается в том, что они думают, что это периферийная ошибка. Но на самом деле это глубокая внутренняя системная ошибка. Сбой в самой сути того, что происходит в человеке. Псалмопевец Давид, 50-й псалом, 7 стих, говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Речь не идет о том, что он был незаконно рожденным сыном. Совершенно нет. Он родился вполне нормально, от вполне нормальных родителей, вполне в благоприличной обстановке. Он описывает другое. Он говорит о том, что тогда, когда я родился, я в беззаконии родился. Как только человек появился на свет, он в себе, в своей природе вот нес этот системный сбой. Это разрушение этих файлов всех, которые отвечают за его жизнь. Апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, мы уже читали этот стих, в третьем стихе говорит: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и по природе были чадами гнева, как и прочее». Заметьте, по природе, не по действиям. Да, он говорит здесь о действиях, и действия были плохие, сыны противления, рабы похоти и так далее. Но он говорит, что по природе своей были чадами гнева. В рождении от Адама, вот это распространение первородного греха, оно сделало нас чадами гнева, то есть объектом Божьего гнева. Вот почему нам нужно Евангелие. Вы знаете, в древности у евреев существовала такая традиция. В то время каждая семья пекла свой хлеб. И в каждой семье был всегда запас дрожжей. То есть была закваска. Этот запас дрожжей держали, потому что постоянно ставили хлеб и пекли хлеб, для того, чтобы хлеб мог подходить и так далее, чтобы хлеб делать. Так вот, существовал такой обычай, когда дочь выходила замуж, мать давала ей часть этой закваски. И она несла эту закваску в свою семью. Таким образом, это передавалось дальше из поколения в поколение. И когда, если бы вы взяли хлеб, который был сделан бабушкой, и хлеб, который был сделан внучкой, это была одна и та же закваска. Разная мука, разные люди ее делали, но закваска та же самая, которая была тогда у бабушки или у прабабушки. Что-то подобное происходит с человеком. Люди разные, время разное, обстоятельства разные, но закваска у нас одна у всех. Закваска, которая была у Адама и Евы, которую передают от человека к человеку. Это природа та же самая. Это природа, которая нуждается сегодня не в периферийном исправлении, а которая нуждается в исправлении корня, в исправлении сути, в исправлении ее природы, природы этого человека. И вот об этом апостол Павел говорит здесь, в оставшейся части этой главы. Он говорит об этом только для того, чтобы в контрасте со смертью, которая стала результатом Адамова греха, показать жизнь еще более мощную, более яркую, более действенную жизнь, которая становится результатом оправдания. Он для этого пишет. Он пишет не для того, чтобы еще раз осудить человечество. Он пишет для того, чтобы показать человечеству, что находясь в этих условиях, у нас, у людей, есть надежда. Тогда, когда мы воспринимаем Евангелие, мы воспринимаем его сердцем, происходит чудо. Чудо еще более значимое, еще более важное, чем то, что произошло вот тогда, когда человек подвергся греху. Оживляющее действие Христовой благодати. С 15 стиха читаем, 5 глава послания к Римлянам. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Заметьте, он начинает этот стих с этой важной частицы. Но он только что описал это тяжелое положение человечества. Он говорил о том, как грех распространился и поразил каждого человека. И дальше он говорит здесь, но дар благодати, он сильнее, чем преступление. У преступления было мощное действие. Преступление поразило людей. Преступление действительно не оставило в живых никого. Преступление Адама, оно как эпидемия, как эта зараза, которая распространилась на каждого человека и не оставила ни одной чистой клетки. Но он говорит, дар благодати сильнее, чем преступление, гораздо мощнее. И он объясняет, что если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия гораздо сильнее, и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Другими словами, апостол Павел объясняет здесь, каким образом праведности Христа хватает для того, чтобы дать жизнь всем тем, кто во Христе. Это очень интересно. Давайте посмотрим на некоторые элементы здесь. Во-первых, он говорит о том, что это благодать или оживляющее действие Христовой благодати действует на всех, кто во Христе. Смотрите, 16 стих. И дар не как за одного согрешившего, ибо суть за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Это очень важно. Важно, потому что мы привыкли измерять эффект греха теми греховными деяниями, которые люди делают. И нам кажется, что да, действительно, человек наделал много грехов или мало грехов. Так вот, независимо от того, сколько он грехов наделал, его главная проблема не те грехи, которые он наделал, а его системная ошибка. И поэтому апостол Павел объясняет здесь, что суть того, что сделал Иисус Христос, заключается в изменении природы, дар благодати одного, то есть дар, который дал Христос новой душе. Дар праведности, дар искупленной души, дар спасения по милости, он настолько могуществен, что его хватает для того, чтобы многих и многих и многих благословить. Заметьте, он говорит о том, что благодать Иисуса Христа имеет действие не только на его одного или не только на одного человека, но на всех приемлющих обилие благодати и дар праведности. То есть речь идет о начале другой семьи. Была одна семья, семья Адама. Была одна закваска. Эта закваска переносилась из семьи в семью, из поколения в поколение, от человека к человеку. Но появился новый человек, появился новый Адам, от которого или который стал родоначальником нового поколения, новой семьи, абсолютно людей нового качества, людей новой природы. И у него появилась новая закваска. Закваска, которая несет в себе жизнь. И вот точно так, как Адамова закваска несла в себе смерть, и она производила всегда себе подобных. Вот точно так все, кто от Христа происходит, они несут в себе эту природу жизни. Природу жизни, которая обязательно там присутствует. Заметьте, он говорит, на всех приемлющих обилие благодати и дар праведности. То есть без исключения. То есть вот точно так, как абсолютно каждый человек, кто в Адаме, умрет и уже мертв. Вот точно так, абсолютно каждый человек, который родился от Христа, родился в семье Христовой, он не может умереть. Он имеет жизнь. Апостол сравнивает эти две вещи. Он очень конкретно говорит, что суть в том, что это системная ошибка исправлена. Это природа, которая у Адама является результатом того, что они грешат. Эта природа Иисусом Христом заменена. Вот что делает Евангелие, вот что делает Иисус Христос. И Иисус Христос, Он не ограничивается облагораживанием внешности. Иисус Христос изменяет суть, Он изменяет природу человека. Сегодня, когда мы говорим об этом, я хотел бы, чтобы каждый присутствующий здесь посмотрел на себя. Посмотрите на вашу веру, на ваше упование, на то, в чем заключается или в чем находится вот это ваше представление о вашем спасении? Где это? Произошло действительно вот это системное изменение в вашей душе. Это суть природы другая. Или же это просто продолжающиеся попытки каким-то образом видоизменить себя периферийно, со стороны, где-то на окраинах своей души что-то перетренировывать. Заметьте, 14 стих здесь называет Адама образ будущего. То есть он говорит, в 14 стихе здесь, в 5 главе, он говорит, который есть образ будущего. Он говорит о том, что Адам является образом нового Адама. То есть вот точно так, как от Адама все согрешили и все умирают. Вот точно так все, кто от Христа, это образ, это прототип. Вот точно так все, кто от Христа, они будут иметь жизнь, они будут побеждать грех. Заметьте, первое послание к Коринфянам, 15 глава, где это дословно, слово в слово повторяется, или апостол Павел утверждает это дословно. Смотрите, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Смотрите дальше, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Сверхважный принцип. Опять-таки, заметьте, это не просто так иметь Иисуса Христа где-то у себя в кармане, или присутствующего где-то рядом, или где-то каким-то образом воздействующего на нашу периферию, на внешние какие-то факторы нашей жизни. Нет. Это быть во Христе. Что значит, как в Адаме? Это не значит, что Адамчика маленького где-то носить у себя в закладке. Это не значит, что поклоняться Адаму, или думать про Адама, или говорить слава Адаму. Большинство людей абсолютно даже не знают, что Адам был когда-то. Но не все в Адаме. Почему? Потому что не несут в себе природу Адамову. Вот что значит быть во Иисусе Христе. Во Иисусе Христе – это не просто знать что-то об Иисусе Христе. Это не просто говорить о Нем. Это не просто позволить научить Христу вести себя более морально, так скажем, выше или лучше, или чище. Нет, речь идет о том, чтобы позволить Иисусу Христу жить в нас. Это значит умереть для себя, это значит отказаться от своего «я». Это значит умереть, очистить свой компьютер от этой старой операционной системы, которая коррумпирована, и загрузить туда новую систему. Систему, которая правильно мыслит, которая правильно оценивает. Система, в которой все в порядке, в которой нет этих сбоев системных. Второй элемент, говорящий о вот этом дающем жизнь, оживляющем действии Христовой благодати, это действие обязательно дает праведность. Первое, мы говорили, оно охватывает всех. Второе, оно обязательно дает праведность. Обязательно. Смотрите, 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою или праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть действие спасающей благодати выражается в двух видах праведности. Во-первых, это позиционная праведность, то есть Христос дает нам свою праведность, абсолютно от нас независящую. Это Его праведность, Он ее заслужил, Он ее имел, Он ее принес на землю, Он дарит ее тем, кто приемлет обилие благодати и праведности Его. То есть тем, кто верует в Него, кто верою полагается на Него, кто отказывается от того, чтобы спасаться своей праведности. Но это только одно действие праведности. Есть еще второе действие праведности. Это действие, которое выражается в практическом освящении, когда эта Христова праведность, она внутри, как этот источник горячий. Его невозможно удержать там. Этот источник, его природа другая, и он никак не может согласиться с этим холодом, который вокруг. И он постоянно бьет и растопляет вот этот весь холод, все то, что не такое, как он, не такое, как этот горячий источник, который есть в этой душе. Принятие праведности Иисуса Христа или рождение от Него производит исправление или перерождение системы человеческой души. Внутренняя сущность его становится Христовой. Она берет в себе вот эту новую закваску Христову. Она принимает в себе суть его природы. Тогда эта природа начинает формировать его жизнь. Посмотрите, 19 стих. Здесь написано, ибо как непослушанием одного, то есть сущностью грехопадения Адама было его непослушание Богу. Сущностью всех тех, кто от Адама, их непослушание Богу. В этом основная проблема людей, в том, что они бунтуют против Бога, в том, что они не хотят согласиться с Богом. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, и смотрите дальше, так и послушанием одного сделаются многие праведными. Заметьте, здесь речь идет уже не только о позиционной праведности, которую мы имеем от Иисуса Христа пред глазами Божьими, мы праведны. Но здесь речь идет о том неизбежном действии праведности, что мы, получивши природу послушную, мы становимся праведными. То есть мы практически преображаемся в характер Иисуса Христа. Мы отражаем Его все больше и больше, все реальнее и реальнее в своей жизни. Это становится частью нашей жизни, это становится нашим дыханием, процессом, который постоянно имеет место. Вы знаете, сущностью жизни Иисуса Христа здесь на земле было Его постоянное подчинение Небесному Отцу. Он так и говорил. Помните, когда дьявол искушал Его в пустыне, Он говорит, невозможно это сделать. Почему? Потому что Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Вспомните, когда сколько, множество раз, всякие различные обстоятельства, которые возникали, Иисус Христос постоянно говорил одно и то же. Он говорил: «Я не от себя говорю. Я волю не свою творю. Я то, что сказал мне Отец, то я делаю». Для Иисуса Христа послушание Отцу было самым важным или одним из самых-самых важных принципов его жизни. Теперь смотри, что он говорит. Вот как тех, кто произошел от Адама, все, абсолютно все непослушны Богу. Так вот, все те, кто произошел от Христа, вот этот новый человек, эта новая природа, которую они получили от Христа, вот этой новой природе будет противно, неприятно, неприемлемо всякое непослушание Богу. То есть это совершенно другой характер жизни. И апостол убеждает нас здесь в этом. Смотрите, 19 стих, он популярно говорит, и ясно: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Заметьте, здесь не написано, что так запретами братского совета мы добьемся высокой степени праведности, моральной чистоты. Здесь не написано так правильным там поведением нашего всеобщего баптистского союза или еще там каких-то лозунгов. Абсолютно нет. Потому что этим невозможно стать праведным. Можно стать праведным только одним способом. Только послушанием Иисуса Христа. Только тогда, когда мы позволим природе Иисуса Христа быть в нас и генерировать в нас это послушание. Только тогда, когда мы будем отказываться от себя и подчинять свою жизнь, отдавать ее Христу, чтобы точно так, как Иисус Христос был послушен своему Отцу, мы были послушными Отцу Небесному и Владыке неба и земли. Иисус Христос говорил фарисеям когда-то об отличии своих овец от тех, кто не принадлежит Ему. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 10 глава, 27 стих. Он ясно говорит: овцы мои, это те, кто слушается голоса моего. И те, кто идет за мною. Их природа, моих овец, она говорит о том, она показана в том, она проявляется в том, что эти овцы за чужим не идут. Эти овцы идут за мною. Почему? Природа у них моя, они мои, они знают меня, я знаю их. У нас есть вот этот общий контакт с этими овцами. Он объяснял фарисеям, почему они никак не могут понять, что он учит. Они никак не могут понять, кто он такой. Он говорит: природа у вас не та. Природу поменять нужно. Суть надо изменить в вашей жизни, а не просто какие-то внешние факторы. Посмотрите 20 стих. Апостол Павел говорит о том, что греховность человеческой природы существовала и до появления закона. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть люди были чадами гнева еще и до того, как закон определил, что они делают что-то греховное. Но когда закон еще и определил это, вот тогда необходимость в благодати стала еще более очевидна. То есть людям стало ясно, что они никак не могут спастись без благодати Божией, без того, чтобы кто-то проявил к ним милость. Последнее качество вот этой дающий жизнь или оживляющий благодати Иисуса Христа заключается в том, что оно не только обязательно дает праведность, оно обязательно дает жизнь. В этом благословении христиан, братья и сестры. В этом благословении каждого настоящего верующего. Благословение в том, что мы точно можем знать, что мы имеем жизнь. Мы можем быть уверены. Уверены в этом прямо сегодня, прямо сейчас. Не в общем-то так, ну я в общем стараюсь, ну а там Господь знает. Ну там как оно уже будет, там придем посмотрим. 18 стих. Ибо как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Смотрите 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Заметьте, какие слова подбирает апостол Павел. Он говорит о том, что благодать воцарилась. То есть она пришла не на правах квартиранта. Она пришла не так, что ну попробуем, может и получится с благодатью жить. Вот здесь вообще-то закон правит, здесь вообще-то мое «я» утверждает себя. Ну где-то в задней комнатке, где-то чуть-чуть я дам, попробую, испытаю благодать. Может быть и ей можно спастись. Совершенно не так. Он говорит о радикальной перемене. Он говорит о том, что вот как грех царствовал, результатом его царствования была смерть. Вот точно так происходит системная перемена. Он говорит, изменился царь. Вот почему, когда Христос пришел, он проповедовал Царство Небесное. Он не небесную демократию проповедовал. Давайте проголосуем и выберем. Он проповедовал Царство Небесное. Он проповедовал, что Бог должен стать царем. И здесь сказано о том, что так и благодать царствует, она воцарилась через праведность Иисуса Христа для того, чтобы мы жили. В этом гарантия нашего спасения, братья и сестры. В этом может быть твердая убежденность у каждого христианина, который имеет природу Божию. Да, у человека могут быть какие-то периферийные проблемы. Да, он может споткнуться здесь или там. Да, у него может какой-то драйвер ошибиться, ему надо будет его очищать, обновлять, исповедовать, перенастраивать Словом Божьим. Но у него суть, его система работает правильно. Она у него настроена правильно. И когда это есть, когда вот это явление существует, он может быть точно уверенным в том, что он спасен. И в этом благословение христиан. В этом благословение каждого человека, который приходит к Иисусу Христу, и он может положиться на него полностью. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Не написано, может быть, будете иметь тогда, когда умрете. Не написано, что ну мы посмотрим, пробуйте, старайтесь, а там рассмотрим, как у вас уже получится. Нет. Он говорит, это я написал, чтобы вы сейчас, сегодня знали. Чтобы вы ясно были уверены в том, что вы сегодня имеете жизнь вечную. Заметьте, это не самоуверенность, это не уверенность в себе, это не уверенность в своих достижениях, это не уверенность, знаете, в каких-то вещах, которые мы каким-то образом генерировали. Нет, это смиренное преклонение перед Иисусом Христом, это доверие Ему. Мы можем точно знать, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Евангелие Иоанна, 10 глава, 26 стиха, я прочитаю, мы уже читали 27 стих. Иисус Христос обращается к фарисеям и говорит, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам, то есть природа у вас другая. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. В этом благословение христианин. В том, что тогда, когда он относится к овцам, тогда, когда он слушается голоса его и идет за ним, он может быть уверен в нем. Он может быть точно уверен в том, что у него есть эта гарантия. Гарантия не его, а гарантия Иисуса Христа. Гарантия его праведности, гарантия его природа. Вот почему христиане могут быть твердо уверены в своем спасении. Несколько слов в заключение. Два принципа главных, которые мы видим в этом очень важном тексте. Первый принцип заключается в том, что все, кто произошел от Адама, грешны, и поэтому обязательно умрут. Абсолютно все. Второй принцип, который проходит параллельно, этот принцип заключается в следующем, что все, кто родился от Иисуса Христа, они имеют Его праведность Христову, и они обязательно будут жить. Это простая истина, которая буквально переворачивает все сознание людей, все структуры, все подходы, которые у людей существуют. Переворачивает для чего? Для того, чтобы построить жизнь, настоящую жизнь Иисуса Христа. Не какую-то смесь, не какую-то свою человеческую версию. Те, кто рожден от Иисуса Христа, обязательно имеют Его праведность. Их новая природа еще в большей степени противится греху, чем их старая природа хотела грешить. Так написано, но еще в большей степени. В результате абсолютно каждый человек, родившийся от Иисуса Христа, имеющий Его природу, он точно знает, что он имеет Его праведность, и он будет жить. И об этом мы сейчас можем поблагодарить нашего Господа.